Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Время для рубрики «Беседы о вечном». У нас в студии протоиерей Николай Малета, настоятель Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Николай, благословите.
Добрый день, Господь да благословит всех нас.
Я сразу напомню нашим слушателям телефон в студии прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. Код города Екатеринбурга 343. Мы продолжаем разговор о православной семье, о том, как сохранить мир, любовь, покой в семье. Ну а сегодня таким своего рода эпиграфом к нашей передаче я хотела бы взять слова, по-моему, Маяковского. «Любовная лодка разбилась о быт». Поговорить о тех проблемах, которые ежедневно нас вот подстерегают на нашем семейном пути. Отец Николай, вот такая народная, не знаю, это мудрость или просто пословица. Милые бронятся, только тешатся. Так ли это? Нужно ли выпускать пар в семье, чтобы вот семья жила крепче и дольше?
Конечно, вопрос, на первый взгляд, может показаться простым, с другой стороны, сложным. Вот я недавно общался с человеком, специалистом, психологом, который вот женщина поведала о том, что вот в психологии практикуется такое явление, она работает и с детьми, и беспризорниками, и в домах детских, и просто с так называемыми благополучными детьми. Есть такое явление, что вот надо не держать в себе вот эти отрицательные эмоции. Нужно давать им возможность выплескиваться, потому что рано или поздно происходит вот этот самый взрыв, то лучше целенаправленно где-то, скажем, выйти в лес, там, поорать, покричать во все горло и так далее. На что-то там попинать какую-то грушу, как там мальчики, вот эту злость и так далее. Поэтому, с одной стороны, кажется, да, накричался, побил эту грушу, и легче стало на душе. На мой взгляд, здесь решаются какие-то вот, преодолеваются какие-то вот, ну, сиюминутные проблемы, преодолеваются, может быть, кажется, легче стало. Вот выговорил, высказал, что все накипело на душе. С одной стороны, открытость, искренность, доверительность в отношениях – это хорошо. Но, понимаете, если мы будем давать волю всем нашим этим эмоциям и чувствам, то это может получиться сплошная брань. Поэтому и милые в определенный момент станут далеко не милыми, они станут ненавистными друг другу. Поэтому будет раздражать, то есть не раздражать по сути, потому что что такое раздражение? Это наше внутреннее состояние. А внешний раздражитель может быть любым. Вот у меня плохое настроение, то кто бы это ни был, хороший, милый, добрый человек, там, не знаю, супруг, супруга, родители, там дети, кто угодно, что угодно, вот что называется, вот этот наполненный нехорошим веществом кулек, мешок, сосуд моего сердца, ткнут, прокололи и так далее, и пошло, поперло. Сплошь и рядом вот эти вещи. Поэтому, конечно, проговаривать нужно какие-то проблемы, но не в ругани, не в брани, потому что брань, как правило, что из себя представляет? Это череда взаимных обвинений и упреков. Вот это. А ты всякой, а ты такая. И пошло, и поехало. Вот Священное Писание, вообще-то христианское учение, святые отцы нас призывают к тому, чтобы мы действительно преодолевали немощи, прежде всего, сами в себе, и помогать преодолевать вот эти страсти, скорби друг друге, потому что это, как правило, брань происходит по причине гордыни, самолюбия, отсутствия подлинной любви. Поэтому здесь уже и не любовь, далеко не любовь, потому что вот и эпиграф прозвучавший, что вот любовь разбивается о быт, значит, мы в самом начале, по-моему, наших встреч говорили о том, чем отличается любовь от влюбленности. Поэтому это вот такая возвышенное какое-то вот представление о любви, что это только хорошо, и никогда это не будет каким-то ущемлением, минусом для моих вот этих эго-проявлений, это далеко не так. Поэтому любовь может проявляться во всем, даже в быту, прежде всего к Богу, а потом и друг к другу, к ближнему. А то мне кажется, что ничего здесь хорошего нет. И когда милые бронятся, нужно видеть, пытаться. Как для верующего человека, конечно, здесь есть огромное количество средств. Прежде всего, это покаяние, это исповедь. Это причащение, когда человек видит, что он немощной, и не череда взаимных обвинений и упреков, а вот я вижу в своей супруге какие-то недостатки, она видит во мне, потому что самому в себе увидеть тяжелее, со стороны это виднее, и так, как с любовью, как доктор вот, показывает на какие-то, не то, что вот как у нас, как правило, бывает, реакция какая? «Ах, вот он какой, да, или она какая, да, я ей одни комплименты, а она мне, вот у тебя вот этот недостаток, вот то, пятый, десятый и так далее». Вот если подлинная любовь присутствует, хотя бы какие-то зачатки или хоть какие-то проявления и устремления к тому, чтобы иметь подлинную любовь, то указать на недостаток и помочь любимому близкому человеку и молитвой, и каким-то советом, и каким-то участием в жизни, конечно, это очень важно и нужно. И когда человек чувствует, вот это наступает, накипает, вот набралось, вот это не надо идти в лес и кричать, или изображать, как сейчас говорят, аутотренинги, какие-то психологические разгрузки там, в Японии, в других продвинутых странах, там начальники вполне нормально реагируют и воспринимают то, что их чучело где-нибудь в этой эмоционально-психологической комнате разгрузки, где подчиненный может прийти и в адрес своего начальника через его изображение там выразить все, что у него накипело на душе, выговорить или даже все, что угодно, словом, делом может проявить. В этом нет ничего нормального. Поэтому верующий человек чувствует, что у него есть эти немощи. Нужно, Господи, помоги мне их исправить. С Божьей помощью, с помощью друг друга. Поэтому, конечно, этих размолвок и недоразумений каких-то, и выговариваний, конечно, не избежать. Это не могли избежать и святые люди, не говоря уже о нас, грешных, слабых, немощных, гордых, то нужно, конечно, безусловно, выходить по-христиански из этих вещей.
Ну, то есть указывать на недостатки все-таки нужно, но, как говорится, не переходя на личность.
Безусловно, с любовью. Даже вот в этом смысле и на личность. Понимаете, вот пришел человек к доктору. Для меня вот медицинская тема, я не медик, но это очень показательно, потому что оно очень близко и абсолютному большинству понятно. Когда мы приходим и сдали анализы, прошли какие-то обследования, и нам доктор говорит, вот у тебя вот это, вот то, вот пятое, десятое, вот тебе надо то, вот соблюдать, вот это есть, вот это там не есть и так далее. Мы слушаемся. Хотя в нашем сознании мы молодые, здоровые, если это о молодых, здоровых. Ты что мне указываешь здесь, что у меня там язва, еще какие-то болячки появились? Нет у меня ничего. Мы слушаемся, это недостаток какой-то. У тебя слабое зрение, у тебя слух притупился, еще какие-то вот моменты. Тебе надо вот то-то и то-то поделать. Мы слушаемся, это нормально.
Но от чужого человека мы почему-то это можем услышать, а вот от родного,
да,
близкого уже
знаете,
как-то...
Знаете почему? Как мне кажется, потому что вот как раз вот в действии вот тот перевертыш любви, когда мы любовью называем совершенно не то, абсолютно, и нет любви, когда вот человек считает, что любовь – это когда все хорошо, ты у меня умница, красавица, вот помните, да, комсомолка, отличница и просто красавица и так далее. Вот это любовь. Вот это нормально. А когда, знаете, есть такое выражение, ну, оно не святоотеческое, но перефраз, можно сказать, святоотеческий, что Бог иногда любит против шерсти. Что такое любовь против шерсти, мы знаем. Нам кажется, что любовь – это только по шерстке, да? Когда против шерсти, это уже неуютно.
Наказание – это тоже любовь.
Безусловно. Поэтому в этом смысле, если человек правильно любит, вот если я люблю, то я хочу, чтобы человеку было хорошо. Я если вижу, понятно, что здесь может быть какое-то свое и воспринять. И самый близкий человек, почему и в Священном Писании есть такое выражение, «домашние тебе враги будут». Самые близкие – враги. Потому что как раз именно по этой ненормальности, извращенности понимания любви, что есть подлинная любовь. Когда близкий нам стерпеть от кого-то то, что ко мне отнеслись неподобающим образом или указали на что-то, мне ткнули пальцем, неприятно, но это прошло. Я человека, может быть, в первый и последний раз в жизни вижу. А вот когда это родной и близкий человек, которого я люблю, и он мне высказывает такие вещи, это становится, не знаю, не вдвойне, а десятикратно, стократно больнее. Потому что как это любимый человек? Но с какой он целью это делает? Другой вопрос, что когда я вижу, что это делается, чтобы мне причинить боль, не помочь, а ткнуть, что называется, солью посыпать мою рану, то вот это действительно тяжело. Это, опять же, отсутствие любви в нас. И у того, кто указывает, и у того, кто воспринимает, и субъект, и объект больны.
Но все-таки вот жене, допустим, частая ситуация, муж приходит домой с работы, на работе начальник что-то там накричал, наругал, на улицах сплошные пробки, сплошной стресс приходит, и вот, ну, на кого, собственно говоря, выпустить все свои негативные эмоции? Вот жена или дети. Вот он выпускает пар. Как православной супруге себя повести? Потому что, ну, он может быть христианин и верный христианин, но тем не менее с такими ситуациями приходится сталкиваться, терпеть, смиряться, молчать, чтобы не усугубить ситуацию.
Хотя бы, как мне кажется, по крайней мере, не добавлять масла в огонь, не провоцировать. Я не думаю, что прямо каждый день все абсолютно приходят на каком-то взводе, что там все. Вот тут надо чувствовать друг друга. Я не помню, где я читал, то ли интервью пожилых, вот женщина говорит о своем муже, говорит, вот муж у меня, вот профессор там, доктор наук и так далее, где-то руководит, не знаю, каким-то высшим учебным заведением и так далее, приходит домой, понятно, что есть проблемы, и у профессора хватает еще больше, чем, может быть, у какого-то простого работника. Приходит домой, и всегда с лаской, с любовью жена встречает. Не спрашивает, какие там у тебя проблемы. Вот обязательно пару каких-то реплик, хотя бы комплиментов каких-то, вот кто молодец, умница и так далее. Это сразу, вот, не знаю, остроту снимает. Поэтому, как бывают часто, вот муж приходит домой на веселе. У нас известно, что многие, к сожалению, злоупотребляют этим делом. Приходит, жена не вникает в суть проблемы. А почему он не пришел домой вовремя после работы, а где-то задержался, с кем там, непонятно, и пришел вот такой.
Сразу скалку в руки.
Да, скалку в руки. И на тебе, да, да, ему и так плохо. А мы еще, да, помогаем. Результат какой? Озлобленность. Озлобленность. И вот человек, вот чтобы знает, что придя домой, он не найдет, мы как-то говорили о роли мужа и жены в семье. Вот жена не пытается создать вот этот уют какой-то домашний, вот этот действительно не является хранительницей очага вот этого, не поддерживает этот огонь теплоты, любви, комфорта какого-то, в конце концов, уюта, потому что мало ли какие там работы бывают и в самых жутких условиях. И человек, когда приходит домой, а там тот же и даже чисто внешний эстетический бардак, у жена нет, жена тоже пришла, не пришла, а если пришла чуть пораньше, то она тоже устала себе там, да, кто в кресло, кто в диван, кто, у каждого может быть свой телевизор, у кого на кухне, у кого там где-то в спальне или в зале и так далее. И каждый по себе. Вот жена вот должна, как мне кажется, если бы каждый был на своем месте, то она приходит вот снять вот это. Не муж где-то с друзьями там, сейчас уже в гаражах этим не занимаются, хотя тоже так оборудуют иногда вот эти гараж, что там целые хоромы со всем необходимым для этого дела, чтобы провести время, снять вот этот стресс, который за день вот этот негатив накапливается. Не домой приходит, потому что знаешь, что у жены свои проблемы, там у детей, если они там чуть подросли, там свои, не могут друг с другом поделиться вот проблемами, заботами какими-то, вот любого характера, у каждого свое. И вот это происходит вот отсюда и обособление, а отсюда и непонимание, какая-то отчужденность, отсюда и вот эти брани, которые, я говорю, недолго они милыми, безобидными являются, переходят в самую, мы знаем, семейные войны, жуткие вещи переходят.
Ну, то есть, действительно, как вот настоящий православный смиренный жене, женщине пришел муж на веселье, накормить, спать, уложить, а на следующий день попытаться таки из-под воль понять все-таки, что же стало причиной.
Безусловно, если это первая причина, но мы, как правило, не замечаем, и даже жене в голову не придет, что, может быть, какие-то ее, конечно, она не всесильная, она не может создать и сделать то, может быть, чего муж ожидает и чего бы ему хотелось. То есть более-менее не так где-то витать в облаках, а более реалистично посмотреть на жизнь, на что можно устроить, что в силах, что реально, то это и делать, и, может быть, ожидать от той же супруги. Хотя бы понять, может быть, почему вот эти вещи вот происходят. Может быть, я являюсь причиной того, что он так поступает. Но начальная стадия, когда упускается, потом уже разобраться происходит. Человек замыкается, и семьи распадаются, как итог.
Напомню, наш телефон в студии 379-65-94, код города 343. У нас в студии протоиерей Николай Малета. Отец Николай, ну вот закончился медовый месяц, все равно так или иначе начинается у молодой семьи, и вот выясняет муж, что жена не умеет готовить, жена выясняет, что муж не умеет гладить и не умеет собирать свои вещи в определенном порядке и их держать. И все равно какие-то некие трения возникают. Вот, может быть, как-то распределять семейные обязанности, чтобы быт не стал причиной ссор. Или как-то вот этот первый самый сложный период, первый год, почаще, может быть, в храм ходить, в церковь, к священнику, чтобы вот пережить его, потому что все равно приходится притираться.
Ну, это безусловно. Мы как-то говорили, что даже по закону это люди, которые занимаются, конечно, и я, и, наверное, многие практически не задумывались над этим, что вот эта самая влюбленность, вот это горение, какой-то год, два, говорят, максимум три года вот держится, вот может продержать. Потом все равно оно. Поэтому вот это тот самый начальный период, когда вот происходит вот процесс вот притирания, становления как семьи. И мы как-то говорили, что очень важно вот изначально вот проблема в том, что наши молодые совершенно там, не знаю, с младенчества даже, не то что подростковый какой-то возраст, не готовятся ни к замужеству, ни к женитьбе. Абсолютно. То есть идет какое-то, как идет. Вот где-то рассчитывают там, ну ничего, институты заканчиваем, там потом нужно какую-то еще карьеру какую-то построить, а потом уже будем. И так можно жить, так называемым, не только гражданским браком. Кому чего надо, тот всегда найдет там заведение и чего угодно. Вот сейчас люди этим совершенно голову не ломают, они не учатся. Так вот, мы говорили, что если изначально не заложено вот это желание быть мужем и быть женой, а иметь мужа или иметь жену, проблема будет. То есть, если я оказалась не способна готовить, я буду учиться готовить. Это не какие-то нанотехнологии, да, и так далее. Какие-то сложные совершенно процессы, которые там невозможно. Это простые вещи, которые, вот, не знаю, уже тысячелетия готовить и гладить и так далее. Может быть, действительно, разграничить какие-то вот обязанности. Хотя я не сторонник, потому что, в принципе, каждый в определенный момент может и должен быть готов и еду приготовить, и постирать, и мусор вынести, и так далее. Убраться не только за своими вещами, смотреть там, чтобы рубашки где-то там были, где им положено быть, носки и так далее, не бегать по квартире искать. Не только в этом смысле. Чтобы и муж, и жена, конечно, жена есть женские какие-то вот вещи, которые она может, и есть мужские чисто, которые вот муж может делать. Но мне кажется, мужчина может делать и женские многие.
Не зазорно, это
вещи.
Вот на примере вашей семьи большой.
Безусловно, абсолютно. Я не вижу ничего в этом страшного. И поэтому я как-то говорил, что вот несчастные женщины, которые себе отвоевали один день в году, 8 марта, когда мужчины вот берутся за их работу и что-то делают, и то часто заканчивается конфузами какими-то. Чтобы мужчина был готов в любой момент. Поэтому этот момент притирания, он, конечно, есть. И вот недавно, правда, не получилось с молодым человеком встретиться лично. Я его, не знаю, ему кто-то дал телефон, поговорили совершенно на днях, который очень скорбит о том, что у него произошел разрыв с любимой девушкой. Но получилось так, что они года два жили так называемым гражданским браком, любили и так далее. Он съездил, где-то она в другом регионе живет, к ее родителям, познакомились. Но он так, и что называется, он казнит себя в том, что это как абсолютное большинство сейчас, он не поставил точки над «и». То есть в какой он роли, кто он такой? Жених или муж предполагается, или что, вот перспектива какова. Девушка, видимо, ждала какой-то определенности и просто не выдержала, уехала. Возможно, и не хочет с ним никакой связи иметь, никаких отношений абсолютно. По телефону не хочет разговаривать. Но он ее, говорит, любит. Он готов там на край света за ней поехать, здесь все там, не знаю, продать, ехать туда, жить и так далее. Хотя вот это всему свое время. И даже вот этот момент, оказывается, как говорят, этот злосчастный, как правило, мне кажется, калечащий просто к семью, как явление вот в нашей жизни, как основу нашей жизни. Вот так называемый гражданский брак без ЗАГСа и без венчания совершенно. Люди проживают год-другой, вот как этот молодой человек, и ничего не получилось. Потому что в нас заложено, и, скорее всего, вероятно, я не знаю, какие были цели. Любая женщина хочет стать женой, хочет быть мамой, да, выйти замуж, а не вот какое-то бесплатное приложение, какое-то вот явление в жизни. Вот он сегодня живут, а завтра разбежались. Поэтому здесь изначально вот надо учиться тому, кто мы и что мы на себя берем. Поэтому даже вот живя гражданским браком, люди потом, когда в ЗАГС сходили, отношения меняются. Потому что и уровень ответственности уже другой совершенно. И уже здесь отношения, и начинаются проблемы, как правило. И к этому надо быть готовыми. И психологически, и внутренне. А если это верующие люди, то, конечно, и до того, как пожениться, нужно молить Бога. И к кому обращается, небесным покровителям, часто молятся, Петру и Февроне, чтобы Господь, если на то есть воля Божия, если это спасительно для человека, чтобы это состоялось. Я так юношей посоветовал. Больше молиться, сколько есть веры, Господи, верую, помоги моему неверию. Помоги мне, вот, чтобы разобраться, мой этот крест, мой этот путь, чтобы был для меня спасительным, да совершится, состоится где угодно, как угодно. Если нет, при всех моих желаниях, при всех устремлениях, чтобы его не было, если мне это в погибель. Но мы часто, вот, конечно, вот Бог нам нужен уже как, где-то, когда уже где-то наломали дров проблемы, Господи, ну почему так вот дай, поправь, измени, вот так, пятое-десятое. До того нужно готовиться, и в том числе и молитвой, и чисто по человеческим каким-то показателям.
Отец Николай, ну а как вот относиться к бытующему порой в церковной среде убеждению о том, что женщин нужно смирять? Ну так, грубо говоря, воспитывать тапком. То есть женщина, она помощница, жена, она помощница мужу, а помощница – это нечто такое, в общем, второстепенное, которое нужно вот под себя подстроить.
Я думаю, что это совершенно неверное толкование того, что слышат многие верующие, почему это бытует в церковной среде, что жена должна быть вот такой смиренной. Мы говорили, как-то затрагивали этот вопрос, кто такой господин, муж и господин жены, и кто есть деспот. Господин за все отвечает. За все отвечает, даже за провинности жены. А деспот вот как раз это вот под себя полностью, чтобы это было, вот, как часто выражается молодежь, и приходят, и там где-то какие-то размолвки с супругами. Что он меня хочет там рабыней Изаурой сделать? Вот, рабыня Изаура должна вот, жена быть непременно. И это каким-то образом совершенно мне непонятным вплетается в христианское вероучение. Вот кто читал Евангелие, я думаю, ну нигде этого не встретит. Абсолютно, нигде. Вот первое чудо Господь совершил в Кане Галилейской во время брака. Там было что-то такое подобное. Господь бы должен был там, не знаю, все вот какие у Христа были, не знаю, мы отношения, понимание брака вот здесь предложить беседу о христианской семье. Да не совсем. Радовались люди, веселились. Иди, Господь чудо сделал. Казалось бы, в противоположность всему духу, казалось бы, христианскому и духу Христа. Вы сейчас сказали, вот Господь, да есть такие извращенные понимания, что Господь тут чуть ли не поощряет пьянство. Заготовили определенное количество вина, не хватило, как у нас бывает, вот. Мужчина говорит, вот сидят, не хватило. Послали гонца, да? Так и здесь. Надо еще, не хватило. Но была и Господь, чтобы была действительно радость. Вино веселит сердце человека. Это слова Священного Писания. Но не упивайся вином, в нем же есть блуд. Не до пьянства. Видимо, были бедные, несостоятельные. Да, жених и невеста. Ну, не обеспечили, пришло много народа. Может быть, и по причине того, что узнали, что Христос там будет. Пришли на этот брак, разделить радость с молодыми. И не хватило для радости, полноценной радости, вот этого самого вина. Господь совершает действительно чудо. Но он не призывает, нигде не говорит там наставление, что муж должен быть. И то зачало апостольское чтение, которое читается во время венчания, мы как-то уже затрагивали, что почему-то только слышат мужья вот это громогласное в конце, насколько возможно там диакону или чтецу это подчеркнуть, как правило, это мужчина бывает, а жена да убоится своего мужа. Вот этим заканчивается, да боится. Вот приходит вот этот деспот и кулаком по столу, жена, бойся. Да не этот страх должен быть. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Любите жен, как свои телеса. Потому что каждый заботится о своем теле, питает и греет его. Так любите мужья своих жен. Вот об этом говорит Священное Писание. И нет никакой диктатуры совершенно. Потому что изначально даже, вот сегодня в одном из последних номеров почитал, высказывая такое выступление одной девушки, не помню ее имени, иностранной, думаю, что, наверное, все читали, которая, как заглавие вот этой статьи, родилась вследствие аборта. То есть там молодая ее мама в 17 лет делала аборт. Я даже не знал, впервые узнал, что есть такой страшный вот в этих продвинутых западных странах. Я подозреваю, что и у нас есть. Она была на 8-м месяце беременности. Так называемый соляной аборт. Вводят соляной раствор, и ребенок этот раствор потребляет. И все горит, и внешне, и внутренне все в ребенка. И он умирает. В течение 24 часов женщина рожает мертвого ребенка. Она родилась вопреки всему. И она стала верующей, христианкой. Я подозреваю, что не православной, но тем не менее. Она там где-то выступает и говорит о том, что на самом деле, ведь это жизнь, понимаете, Бог нам дал жизнь, я Бога благодарю. У нее там церебральный паралич детский, но... Как пишут там знаменитый оратор. Представляете, вот человек ездит по всему миру и отвращает от этих страшных детоубийств. И она говорит, что это жизнь, и она вот изначально уже заложена. Христианство говорит, что в утробе матери от зачатия это уже единственная, неповторимая, уникальная личность, которая не упраздняется, не стирается ничем. В этом смысле в христианское вероучение вплести такое безумие, что жена должна где-то там раствориться, есть высказывание Священного Писания, что два будут плоть едину. Две половинки становятся... И не сказано, что муж больше, это будет какое-то, не знаю, асимметричное, некрасивое явление. Представьте себе, две половинки яблока. Одно там огроменное, другое ранетка какая-то там совершенно там маленькая. Ничего подобного. И никто никого не поглощает. В этом смысле вот тоже важно богословие, что будьте мужья, господа, вот главами, как Христос есть глава церкви, так и вы будьте главами своих жен. Христос есть глава церкви. Церковь еще именуется в Священном Писании тело Христово. Тело Христово. Как во Христе можно сказать, две природы, божественная и человеческая. Это не надо здесь аналогию проводить, что мужчина — это божественное начало, а человеческое — это женщина. Сразу предостерегаю. Нет. Вот аналогия, что они соединены не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. То есть никто нигде, никем не должен быть попран, растоптан, упразднен, поглощен и так далее. Не образуется что-то третье, потому что это будет, что называется, ни рыба, ни мясо какое-то, непонятно чего, сочетание чего с чем. И жена, и муж – это единственные, неповторимые, уникальные личности. И ценность их совершенно одинакова пред Богом. Другой вопрос – кому уже какие дары, какие обязанности даны, в том числе и от Бога. Знать, если бы мы говорили уже каждому знать свое место, то не было бы многих проблем. Но мы вот так дергаемся, смотрим там, да, жена смотрит на меня, муж какой-то не очень-то так это самое, поэтому я буду возмещать все. Не поддержать в нем, помочь ему, обрести, вот, может быть, черты какие-то, не знаю, усилить, то развить, чего, может быть, у него по каким-то причинам, там, по воспитанию, еще по каким-то причинам не так ярко выражено или, может быть, совершенно практически отсутствует, но не абсолютно, оно где-то там в зачаточном состоянии. Нет, жена берет на себя, и это тем более льстит ее самолюбию. Я такая сильная, я мужественная такая, на мне все держится, семья на мне, я отвечаю за то, за это, пятое, десятое. А муж это так, для вида, чтобы выйти в свет, чтобы там не тыкали, вот одна неустроенная, ни при ком, ни при чем, она при муже, да, не при муже должна быть жена, и не муж при жене, если статус не соответствует, жена там выше статусом, а муж ниже, то он при ней как бесплатное приложение. Совершенно не
двое плоти едино.
Абсолютно, абсолютно. Поэтому нигде я не встречал. Правда, нужно отметить, что довольно-таки в последнее время есть определенные рассуждения. Несколько лет назад, ну, года 2-3 назад, как-то приходилось читать высказывания известных священников, духовников, богословов московских, которые вот собирались и говорили круглый стол как богословие семьи, а вот у нас эта тема слабо разработана, и, как правило, понятно, практически отсутствует, так как очень-очень мало примеров, но они есть святых, которые угодили Богу именно в семье. Как правило, это святители, это преподобные, это мученики, если даже и супруги, то это мученический венец, но крайне мало и крайне редко, видимо, это и сложно, и тяжело, чтобы вот именно семья, благодаря супружеской такой жизни, достигнуть высоты святости. Хотя в этом, по-моему, то ли Макарию Великому, или Антонию было показано, когда он возомнил нечто о себе, что он достиг некоего совершенства. Ему было открыто, что вот там есть две женщины в Александрии, которые жены двух братьев, которые тебя превосходят по благодати, по святости, по всему превосходят. И он пришел и увидел этих двух женщин, которые уже лет 15 как были женами у двух братьев, жили вместе. И сколько не допытывался святой, в чем их заслуги, как они, каким образом они так угодили Богу, что он подвижник, уйдя в пустыню, там совершает невероятные подвиги, ниже их перед Богом по достоинству. И они сказали, единственное, чего у нас, вот мы давно просили мужей, чтобы они нас отпустили, и мы пошли в монастырь. Но раз они не благословляют, не разрешают, мы несем вот это, как вот в этом смысле, не деспотически, не подчинив себе полностью. Но хотели, чтобы такие действительно верующие, богобоязненные жены были у них, которые бы им помогали тоже спасаться. И говорят, единственное чего, мы друг другу, друг дружке за 15 лет плохого слова не сказали. То есть жили в мире и согласии. Это не означает то, что у них не было ничего, каких-то вот движений, но они их с Божьей помощью преодолевали, они боролись с ними. Поэтому в этом смысле вот действительно слабо у православной церкви, вот тут есть богословие семьи, практически вот в таких общих каких-то явлениях. Вот, в последнее время пытаются как-то и в социальной концепции Русской Православной Церкви есть в отношении семьи, взаимоотношения между супругами, есть некоторые вещи, но это не богословие, это социальная концепция. Но, тем не менее, вот есть основания, вот что на самом деле вот христианские взаимоотношения, супружеские взаимоотношения, я думаю, что здесь особого богословия, конечно, есть определенная специфика, но особого богословия не нужно. Нужно оставаться христианами, бояться греха, и я думаю, что будет все нормально, как и между людьми, не знаю, ближними, дальними, тем более между супругами, между родителями и детьми.
Спасибо большое, отец Николай. Мы продолжим разговор о христианской семье в наших следующих эфирах. Но сейчас время наше заканчивается, и просим вас благословить наших слушателей, в том числе и на рождественский пост, который начнется вот уже в воскресенье.
Я всем нам, дорогие братья и сестры, желаю Божьей помощи и благословения на предстоящий подвиг рождественского поста. Это действительно подвиг, как бы мы его ни называли. Не нужно, как мне кажется, жить и стремиться к каким-то недостижимым целям, читать жития святых и так далее, и брать на себя непосильный подвиг. Нужно стараться быть верным малым, и Господь нам многое даст. И нужно понимать, что прежде всего, многое говорится и пишется на тему поста, что вот в отношении пищи это не самая важная составляющая поста, это, можно сказать, вспомогательная, но тем не менее она очень многое дает, когда человек может в чем-то себе отказать. То есть она человека воспитывает в жертвенности. Я могу пожертвовать этим ради того, чтобы у меня вот действительно на душе хоть что-то прояснилось, просияло, чтобы преодолеть хоть какую-то страсть, которая в том числе проявляется. Многие начинают раздражаться во время поста. Вот приходит муж, опять же к семье возвращаемся. Жена приготовила постную пищу, а это не нравится, и настроение портится, и так далее.
Он кушает жену.
Да, он кушает, да. Съедаем друг друга, не едим мясо, но друг друга съедаем заживо. Вот чтобы этого не было, нужно действительно помнить, что это, опять же, не цель в посте в самом себе, как по себе, а на самом деле цель это стяжание благодати Духа Святого, это спасение души, а пост – это средство в деле нашего спасения. Поэтому всем нам желаю Божьей помощи, и в это время благодатное, благоприятное обязательно приступить к таинствам исповеди, причащаться и душу свою спасать.
Спасибо, Господи. У нас в студии был протоиерей Николай Малета, настоятель Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга. До встречи.